Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах свободы. Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Бунт заключенных в колонии города Копейска по заявлениям властей подавлен. Каковы причины тюремных волнений? Дмитрий Медведев рассказал французским журналистам о своих президентских амбициях. Почему премьер-министр решил напомнить о себе политическими заявлениями? В Катаре открылась всемирная конференция по климатическим изменениям. Смогут ли ее участники согласовать квоты на выброс парниковых газов? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 26 ноября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Руководство регионального управления системы исполнения наказаний заявило, что во взбунтовавшиеся в минувшие выходные колонии номер 6 города Копейска в Челябинской области восстановлен порядок. Никто при этом якобы не пострадал, ситуация нормализовалась. Однако у наблюдателей есть сомнения на этот счет, из-за стен колонии проникает слишком мало достоверной информации. В Копейске сегодня работал корреспондент Радио Свободы в Челябинской области Александр Валеев. Он в эфире программы «Время свободы».
Я сегодня приехал туда уже второй половине дня, ближе к вечеру. То есть ситуация такая. Там сейчас остались родственники нескольких заключенных. То есть, где-то, наверное, человек 15-20. Они очень эмоционально реагируют на всех подъезжающих, тех, кто вот готов с ними общаться, будь это представители правозащитных каких-то организаций или журналистов. Вот они 3 дня уже практически дежурят около стен этой колонии. К ним не выходит никто из администрации этого учреждения, никто не рассказывает им о том, что происходит за стенами этой колонии. Периодически ездят машины с ОМОНом, какие-то воронки, какие-то машины скорой помощи. Естественно, люди мерзнут, потому что у нас очень холодно сейчас. Греться им негде, потому что приблизительно в 50 метрах от колонии выставлен пост. Опять-таки, к стенам никого сейчас близко не подпускают. То есть тоже выставили такое своего рода оцепление сотрудников полиции, в том числе ОМОН там присутствует.
Есть взаимоисключающая информация. Руководство управления системы исправления наказаний говорят о том, что бунт подавлен, что ситуация нормализована, взята под контроль. Можно это как-то проверить?
Судя по тому, что вот рассказывает Алексей Михайлович Севастьянов, это наш уполномоченный по правам человека в области, ситуация вот в эти дни, ее нельзя назвать спокойной, но и нельзя ее назвать чрезвычайной, по его словам, в том плане, что никого вроде как там не били. То есть вот эти вот слухи о том, что там устроили мясорубку, там есть какие-то трупы, вот именно в эти дни, да, вот выходные дни, пятница, суббота, воскресенье, понедельник, этого вроде как не было. Насколько он знает, его все-таки внутрь пускали, он там провел вот всю ночь с субботы на воскресенье, и с воскресенья на понедельник он там был до 2 часов ночи. И он видел только одного человека из тех, кто находится в штрафном изоляторе. Только одного ему показали. Естественно, всех заключенных, их там 1000 в колонии, он со всеми поговорить не смог. В лазарете лежит как минимум один человек, который пытался покончить с собой после того, как его там, видимо, пытали, били и так далее. Причем это был не демонстративный какой-то акт, а самый, что ни на есть, настоящий. Он осколком стекла нанес себе серьезное очень увечье, но сейчас он вроде как поправляется. Возможно, люди действительно разошлись по отрядам, возможно, они даже перестали голодать. Никто точно вот сейчас это сказать не может.
Известно, в чем, собственно, суть претензий заключенных к руководству колонии?
Да, известно. Это вот и Алексей Михайлович об этом говорил после вот разговора с заключенными. И родственники это подтверждают. Они сводятся, в общем, к двум, наверное, основным моментом. Это пытки, второе – это вымогательство денег. Причем эти два пункта, они, получается, связаны между собой, потому что те, кто платит деньги администрации, или сотрудникам колонии, я не берусь тут как-то конкретизировать, тот не страдает от избиений и от пыток. Вот. А тот, кто не платит, и тот, кто жалуется на условия содержания, тот сразу отправляется автоматически в штрафной изолятор, и там к нему применяются очень жесткие меры физического воздействия.
Какое-то воздействие на челябинскую жизнь произвело то, что происходит в колонии Копейска, или нет, слишком далеко?
Ну, во-первых, это далековато. На жизнь обывателей это, собственно, никак не влияет. Это, ну, не экологическая катастрофа, не дефицит жизненно важных товаров, поэтому люди у нас достаточно индифферентные. Это новость. В повестке дня всех местных средств массовой информации стоит на первом месте. Но сказать, что вот люди как-то слишком активно это все обсуждают, я бы так не сказал.
Из Копейска корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев. Член общественной наблюдательной комиссии, челябинская правозащитница Валерия Приходькина, рассказала мне о том, какими конкретными причинами мог быть вызван бунт заключенных колонии номер 6 в городе Копейск.
Вот 2 года я член общественной наблюдательной комиссии, то бишь имею право посещать колонии. И, конечно, 2 года в эту колонию систематически посещаем. Причем она у нас в разряде самых скандальных, самых проблемных, где чаще всего жалуются на пытки, вымогательства и всякие прочие нарушения прав. Вот это такая колония сложная. Все лето мы воевали, как бы тут помягче сказать, всплыла ситуация из этой колонии. Труп криминальный. Второй молодой человек лежит парализованный в больнице в тюремной. Не биты. Нет, просто так сами по себе. Один умер случайно, а второй лежит 30 лет наполовину парализованный, с травмой шеи, с травмой головы, очень серьезный, молчит, якобы с кровати так упал неудачно. Понимаете? Вот люди настолько зашуганы, насколько мы знаем из показаний большого количества заключенных, что идет вымогательство денег. Якобы Россия пытается соблюдать международные права заключенных, вступили в Европейскую конвенцию и проводим реформу. Реформу проводить, простите, не на что. Работы нет, заработать эти деньги негде. То бишь мы эти деньги на реформу, на то, чтобы обеспечить санитарными нормами, какими-то элементарными удобствами, мы эти деньги добываем из кармана родителей, родственников этих заключенных, которые попали в тюрьму. То есть на сегодняшний день вот у нас нет в Уголовном кодексе наказания в виде оплаты тюрьмы, да? А на самом деле дали срок, и к этому сроку прилагается какая-то определенная сумма, которую обязательно из родственников добудут любыми способами. Ну, к примеру, вот чтобы освободиться условно-досрочно, да, какие-то все время выбивают так называемую гуманитарную помощь в какой угодной форме. Хоть лампочками, хоть унитазами, телевизорами, деньгами, вот всем чем угодно.
Вы сказали, что это особо сложная колония. Есть и другие, не такие сложные. С чем связано то, что именно это исправительно-трудовое учреждение такое сложное? Это зависит от руководства колонии, от контингента заключенных там. В чем тут конкретная проблема, как вы думаете?
Это зависит исключительно от руководства колонии, от того, как они себя ведут, от того, как они слышат правозащитника. Но у нас сколько хватает наглости. Конечно, в этой колонии в отрядах стоят даже стиральные машинки, автоматы для того, чтобы заключенные могли трусики стирать. Каким путем это все делается? Бытовые условия, да, да, более-менее хорошие. Но не сказать хорошие, конечно, не Брейвик, это в России, скажем так. Есть колонии бедные, в которых взять нечего. То есть те, которые люди сидят по много раз. От них давно родственники отказались, вымогать не из кого, от бедной колонии. Или детская колония, там тоже вымогать не из чего. Там реально картина, в каком состоянии все находится. А в этой колонии, ну да, все красиво, все прекрасно, и бытовая техника стоит, и вентиляторы летом стоят.
Вы обращали внимание руководство этой колонии и руководители этой колонии на вот эти факты вымогательства? Если да, то какая была реакция вышестоящих властей?
Безусловно, мы каждое посещение пишем акт. И о том, что нам люди жалуются, понятно, в этом акте отражено. Это так идет. Не только руководство колонии, он идет в Москву, в региональное управление. Он везде идет. Это же не секрет, мы же не просто самодеятельность. Мы действуем по федеральному закону, вполне официальный орган. И в прокуратуру обращаемся, и куда только нет. Вот, к сожалению, такое ощущение, что сговор прокуратуры и системы ФСИН вот тут налицо. Какие бы жалобы ни писали, как бы ни обращались. Ответ один. Не выявлено нарушений. Не выявлено.
У вас на руках наверняка сейчас официальные документы, мнение руководства колонии, местных властей о том, что там сейчас происходит. Вы можете предположить, что на самом деле там происходит?
Ой, я вот сейчас только пообщалась с членом ОНК, со Щуром, который сидит на входе в колонию, его не пускают туда, на основании того, что якобы там работают два представителя, уполномоченного по правам человека Российской Федерации. Вот сейчас эти представители из колонии вышли. И только они вышли, как заехало несколько машин спецназа ГУФСИНа. ОМОН вывели с территории колонии, тем не менее завели другой спецназ, который еще круче, чем ОМОН. Что там происходит? О том, что говорят, что там все в порядке, тихо, мирно. Я уверена, что это вранье. Утром официальные, значит, сведения, что 8 ОМОНовцев обратились в больницу. Это они что там делали в этой колонии? Не было боя, не было штурма, ничего не было. А 8 побитых ОМОНовцев откуда взялись? Откуда? Вранье, это ужас, я не представляю вообще, что там сейчас.
Рассказывала челябинская правозащитница Валерия Приходькина. А вот мнение другого известного правозащитника, Лев Пономарев, глава движения «За права человека».
4 года там произошло страшное событие, даже для России. Когда пришел этап, там есть специальная тюрьма внутренняя для этапированных. И во время обыска там издевались над заключенными, 4 человека отказались как бы выполнять унизительные приказы, и их избили, потом каждого из них в отдельную камеру поместили, не оказали медицинской помощи, и они умерли в мучениях. И была попытка это все спрятать в концы, но вот мы расследовали, и был установлен факт. Во-первых, убийство этих заключенных. Во-вторых, был установлен факт, что руководство ПСИН, местное прежде всего, руководство тюремной администрации, пытались инсценировать нападение после того, как это все произошло, на администрацию. Был потом суд, это редкий суд, который закончился реальными уголовными сроками для чуть ли не десятка сотрудников колонии. Был снято все начальство и местного ГУФСИНа, так сказать, и местной колонии. В последнее время из Челябинска снова стали поступать тревожные такие всякие сигналы, были уже коллективные, в Копейске уже были коллективные такие акции протеста. Надо снова менять и руководство начальника, тюремного всего начальства, и начальника колонии, ну и понимать, что здесь нужны более серьезные какие-то действия. И мы недавно встречались с руководством, новым руководителем Федеральной службы исполнения наказания Корниенко, мы, я имею в виду правозащитники Луки, под эгидой Лукина. И мы вообще договорились, что если будут какие-то события происходить, то Корниенко обещал вместе расследовать. Вот я думаю, что этот случай как раз тот самый случай, когда нам попытаться вместе с новым руководителем Федеральной службы исполнения наказания попытаться расследовать причины этих событий, что там происходит, и добиться полной смены руководства.
О ситуации в колонии номер 6 в Копейске и других исправительных заведениях России лидер движения «За права человека», правозащитник Лев Пономарев. В Москве сегодня прошла акция протеста против пыток в российских тюрьмах. Ее участники довольно быстро были задержаны, но об этом чуть позже. У здания Государственного управления Федеральной службы исполнения наказаний, Министерства юстиции, гражданские активисты попытались провести серию одиночных пикетов. О целях этой акции корреспондент «Радио Свободы» Светлана Павлова попросила рассказать одну из организаторов пикетов Изабель Магоеву.
Собраться и хором зачитывать свидетельства о пытках в российских тюрьмах. То есть как бы сделать эти прецеденты из невидимых видимыми.
Сколько подобных свидетельств вам удалось собрать?
Я, честно сказать, не считала, но их очень много. Я думаю, что на самом деле их 1000, но я думаю, там штук 100 мы соберем легко. Но сейчас у меня где-то около 100, наверное.
Акция не санкционированная?
Нет. Ну, я опасаюсь, мы все опасаемся. Но такая ситуация, что мы не можем не поддержать бунтовщиков, и мы не можем об этом молчать. Особенно после видео Данила Абакумова, где он рассказывает о всех этих зверствах и чудовищном отношении к себе, я думаю, что очень сложно остаться равнодушным.
Как бы вы могли сформулировать требования вашей акции?
Первое требование, это, конечно, прекратить пытки и провести объективное расследование, ну, по этим пыткам, кто их совершал, и наказать этих людей. И не только в Копейске, но и во всем ГУФСИН. Расследовать эпизоды применения насилия от ОМОНа в отношении родственников и правозащитников, которые произошли возле ИК-6 в Копейске. Но в целом это акция солидарности, конечно, бунтующими заключенными Копейска и требование прекратить пытки в российских тюрьмах.
Тема пыток в российских тюрьмах и следственных изоляторах, она вам как-то лично близка?
Ну, я на самом деле думала, что не близка, но когда я собирала эти тексты, я поняла, что три моих товарища на самом деле подвергались пыткам. Там Андрей Лукьянов, я думаю, что многие помнят эту историю, когда его по ошибке, спутав с активистом группы «Война», задержали на Кудринской площади этим летом. И там избивали, вызывали там какие-то признания, что он это не он. Но Алексей Гаскаров, который очень подробно рассказывал, как он это защитник Химкинского леса, как он находился в СИЗО и что там делают работники УФСИН. И Максим Солопов. Да, ну, к сожалению, так получается, что да, у меня есть знакомые, которые подвергались этому. Но я просто думаю, что это следствие неправильности всей системы, и мы не можем там возмущаться, что пытают Развожаева или там Машу Алехину переводят в безопасное место, если мы не протестуем против вообще всей этой системы, которая построена там, на унижении, на угнетении, на пытках и бесправии.
Гражданская активистка Изабель Магоева. За ситуацией на Житной улице следил корреспондент Радио Свобода Антон Бенедиктов. Он в эфире программы «Время свободы».
Здесь проходят пикеты у здания Министерства юстиции Российской Федерации. В них принимали участие более 20 человек. Всего стояло одновременно около 3 пикетчиков на расстоянии 25 метров друг от друга. Пикеты начались в 6 часов по московскому времени. Сначала здесь на улице Житной, дом 14, стояло 2 полицейских автобуса, затем подъехало еще 2. Полицейские сначала просто наблюдали за акцией, затем начались предупреждения, которые, возможно, слышали сейчас на заднем плане, о том, чтобы собравшиеся не мешали проходу других граждан. Хотя самих участников в одном месте собиралось не так много, в основном толпу создавали журналисты. После этого сотрудники полиции начали предупреждать собравшихся, чтобы они не раздавали листовки, которые они пытались здесь распространять, сказав, что в таком случае это может быть признано массовой акцией. Примерно в 6 часов 30 минут начались первые задержания. Как только пикетирующие начали зачитывать обращение заключенных о пытках, буквально в течение нескольких секунд к ним подошли сотрудники полиции, и после этого начались задержания. На моих глазах задержали более 10 человек, в том числе Изабель Магоеву. Задержания производились довольно жестко. Людей тащили по асфальту, по брусчатке в автобусе полиции.
А какие лозунги были в руках у участников пикета?
Среди лозунгов: «Пытками не перевоспитаешь», «Пик номер 6, Копейска, кто ответит за пытки и издевательства». Среди лозунгов также «Нет концлагерям».
Здание Министерства юстиции реагировало на происходящее?
Здание Министерства юстиции, к собравшимся никто не выходил. Я поговорил с одним из участников акции, и он сказал мне, что они и не рассчитывают на какую-либо официальную реакцию, потому что официальные лица выезжают из здания на машине, никаким образом встретиться с пикетирующими не могут.
О попытках провести акцию протеста против пыток в российских тюрьмах рассказал корреспондент Радио Свобода Антон Бенедиктов.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
Радио «Свобода» в ваших руках.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 26 ноября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев накануне визита в Париж дал большое интервью французским журналистам. Медведев не исключил, что может вновь включиться в борьбу за пост президента России, а также признался, что вряд ли согласился бы возглавить правительство при каком-либо другом президенте, кроме Владимира Путина. Политологи, с которыми беседовал корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джан-Паладова, неоднозначно оценивают заявление бывшего президента и нынешнего премьер-министра.
Дмитрий Медведев рассказал о том, как ему работается в должности главы правительства. В интервью журналистам французского агентства France Press и издания Le Figaro премьер признался, что единственный президент, при котором он согласился бы возглавить правительство, это Владимир Путин. «Я вряд ли бы стал премьер-министром при каком-либо другом президенте. Я себе это вообще не представляю», — сказал Медведев. Он также не исключил, что может вновь стать президентом, цитата, «если будет достаточное количество сил и здоровья». Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов полагает, что Медведев этим интервью пытается восстановить свои позиции на политической арене.
Как технические интервью Медведева относительно собственных президентских намерений скорее следствие визита во Францию и общения с французской прессой, где допустимо задавать более острые вопросы и принято давать такие более конкретные ответы. Другое дело, что контекст, в котором прозвучало заявление Медведева, не очень выигрышен в силу того, что его субботнее заявление о 500-тысячных штрафах стало, конечно, самой большой имиджевой пробоиной премьера за последний год, может быть, самой большой со времени рокировки, вызвавшая интерес и негативный резонанс не только у критиков власти, но и многих лоялистов или аполитичных людей, в силу представления о том, что власть живет в правильном мире и не очень себе представляет цену деньгам, считая, что 500 тысяч – это та сумма, которую автомобилист, пусть скрипя сердце, но легко расстанет. Дмитрий Медведев стремится вернуться в повестку дня. Он пытается нащупать какие-то слои, какие-то аудитории, на которых можно было бы опираться. Пока мы видим, что попытки Медведева найти какую-то нишу позиционирования и получить какой-то позитивный имиджевый эффект последний год оказываются не самыми результативными. Я думаю, что Медведев искренне хотел бы вернуться на президентский пост. И в этом плане не впервые он уже об этом проговаривается. Был для этого интервью, если не ошибаюсь, Times. Может быть, в словах Медведева есть желание воспользоваться все-таки определенной инерцией, которая существует у западных партнеров России.
А на ваш взгляд, возможно ли его возвращение?
Если останется к 2018 году прежняя повестка дня, прежний набор персон, если перестанут быть актуальными те факторы, которые помешали Медведеву пойти на президентские выборы 2012 года, наверное, такая вероятность существует, но вряд ли вероятность нового президентского срока Медведева сегодня превышает 10%.
Президент Центра «Панорама», политолог Владимир Прибыловский, полагает, что президентские амбиции Дмитрия Медведева могут быть связаны со слухами об ухудшающемся состоянии здоровья Владимира Путина.
Это может свидетельствовать о том, что у Путина не все в порядке со здоровьем. Если предположить, что за этим что-то действительно есть, на некоторое время премьер становится президентом, у него появляются возможности использовать административный ресурс в свою пользу. Медведеву, мне кажется, будет трудно баллотироваться в наследники Путина без поддержки самого Путина. Он и стал-то президентом в 2008 году только потому, что Путин протолкнул его на это. А теперь его собственный рейтинг понизился и при этом утратил доверие значительной части бюрократии, которая его активно не взлюбила. Она хочет либо оставления Путина, или замену Путина на какого-то более комфортного для себя начальника, словно говоря, западническая часть Кремля, они предпочтут Медведеву, Шувалова, Кудрина, может быть, даже Шойгу. А так называемое восточное лобби, прокитайское, антизападное, у них-то вот тоже есть выбор там. Сергей Иванов, Рогозин, может быть, тот же Шойгу. В общем, Медведев, что называется, не является ничьим кандидатом. Такой позыв, напомнить о себе, даже, может быть, все-таки и вне связи с состоянием здоровья Путина, может быть, это какая-то тоже пропаганда, рассчитанная даже, скажем, не на народ, а на Путин.
Дмитрий Медведев также прокомментировал ужесточение политического курса, которое, по мнению некоторых правозащитников и политологов, произошло после инаугурации Владимира Путина. В частности, изменения в законе о некоммерческих организациях, по которому теперь организации, финансируемые из-за рубежа и занимающиеся политической деятельностью, должны зарегистрироваться в качестве иностранных агентов, по мнению премьер-министра, носят юридический и технический характер. Ничего сверхъестественного не изменилось, сказал Медведев. Ужесточение правил проведения митингов глава правительства назвал совершенствованием законодательства и абсолютно нормальным процессом. По мнению политолога Алексея Мухина, сейчас Дмитрий Медведев и Владимир Путин ищут новые форматы взаимодействия.
Дмитрий Медведев и Владимир Путин в последнее время очень сильно помогают своему окружению, которое вступило в конфликтную полосу отношений. Амбиции медведевцев, которые получили посты в исполнительной вертикали, в экономической сфере, вступили явное противоречие с путинцами, которые продолжают удерживать позиции в экономике и являются капитанами экономики. Сейчас и Дмитрий Медведев, и Владимир Путин пытаются найти новый формат так называемого властного тандема, то есть основу для взаимодействия на ближайшее время. Дмитрий Медведев, давая интервью французской прессе, не имел ничего в виду такого, чтобы пойти на конфликт с Владимиром Путиным лично. Формулировки, которые он использовал, были крайне осторожны. Он подчеркнул значение Владимира Путина для него лично, как политического деятеля. Он признался, что ему нравится работать с Владимиром Путиным. Это единственный президент, с которым он работал.
Премьер-министр вновь высказался по поводу резонансных судебных дел. По мнению Медведева, участниц группы «Пусси Райт» Надежду Толоконникову и Марию Алехину, осужденных на 2 года колонии общего режима за панк-молебен в храме Христа Спасителя, необходимо освободить. «Мне очень не нравится то, что сделали эти девушки. Мне очень не нравится их публичный образ. Но с учетом того, что они провели достаточно длительное время в тюрьме во время предварительного заключения, заключения, я считаю, что они уже вкусили, что такое тюрьма. Комментирует другое резонансное дело бывших владельцев компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, Дмитрий Медведев напомнил, что ни тот, ни другой своим правом на помилование так и не воспользовались. По мнению политолога Алексея Мухина, подобные высказывания свидетельствуют о том, что Дмитрий Медведев не может определиться, кто он в большей степени – политик или премьер-министр.
У меня вызвало удивление позиция Дмитрия Медведева относительно реализации приговора «Пусть рает», потому что, в конце концов, российская судебная система, при всем ее несовершенстве, это не детский сад. Если вынесен приговор, и он не обжалован, и он вступил в действие, необходимо соблюдать закон. Премьер-министр, как юрист, должен это прекрасно понимать. И все эти либеральные маневры относительно того, что ну, с девочек хватит и так далее, это разговоры, на мой взгляд, не вполне допустимые для госслужащего. Дмитрий Медведев в данной ситуации никак не может определиться, он больше политик или премьер.
А по мнению другого политолога Михаила Виноградова, подобные заявления говорят о желании премьер-министра выглядеть либеральным.
Медведев, несмотря на имиджевую катастрофу, которая случилась во время рокировки, так или иначе стремится позиционировать себя иногда в либеральной нише и занимать особую позицию. И сам факт наличия особой позиции позволяет пытаться создавать какие-то ожидания от российского премьера. Другое дело, что поскольку за ними часто не следуют какие-то дальнейшие шаги, остаются заявления его по той же пути рает, остаются декларации о намерениях, естественно, происходит определенная девальвация эффекта.
В интервью французским журналистам Медведев также вернулся к теме модернизации, заявив, что Россия продолжает двигаться в этом направлении, несмотря на некоторое замедление процесса. По мнению премьера, за последние годы в российской политической системе также произошли изменения, и в Россию вернулась многопартийность. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», понедельник, 26 ноября. Вот главная тема второй половины этого часа. В Катаре открылась Всемирная конференция по климатическим изменениям. Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Кэтрин Эштон начала поездку по постсоветским республикам. В Каталунии состоялись важные парламентские выборы. Об этом расскажем после того, как я напомню вам некоторые новости уходящего дня.
Радио «Свобода». Новости.
По сообщениям властей, подавлены беспорядки в колонии номер 6 в городе Копейск в Челябинской области. Бывшие адвокаты группы «Пусть рают» Марк Фейгин, Николай Полозов и Виолетта Волкова объявили об отказе от комментариев по делу участниц этой группы. Московский городской суд продлил до 7 марта срок ареста Рустама Махмудова. Его обвиняют в убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Журналист Олег Кашин покинул газету «Коммерсант», где работал с 2003 года специальным корреспондентом. В Минске конфискована собственность правозащитной организации «Центра Весна». Власти вынесли оборудование и мебель из офиса. Бюро этой организации в течение 12 лет размещалось в квартире основателя и директора «Весны» Олеся Беляцкого. Сам он находится в заключении. В испанской автономной области Каталония на досрочных выборах в парламент победу одержала правящая националистическая коалиция «Конвергенция и Союз». Она набрала 30% голосов избирателей. Посол Соединенных Штатов и глава представительства Европейского Союза на Украине встретились сегодня с осужденным экс-министром внутренних дел этой страны Юрием Луценко. Министр обороны Израиля Эхуд Барак выступил сегодня с неожиданными заявлениями о предстоящем уходе из политики. Он уточнил, что будет выполнять возложенные на него обязанности главы военного ведомства Израиля до создания нового правительства. Кабинет министров Австралии принес извинения бывшим военнослужащим, которые во время прохождения службы в вооруженных силах страны подвергались насилию. В пакистанском городе Лахор сегодня закрылись аптеки. После смерти не менее 13 человек, купивших сироп от кашля, в препарате оказались ядовитые вещества. Это были некоторые новости уходящего дня понедельника, 26 ноября. Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 26 ноября. Глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Кэтрин Эштон начала в понедельник поездку по нескольким постсоветским республикам. Первая остановка в Грузии, затем Эштон отправится по странам Центральной Азии. Корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Рикард Ёжвяк попросил главу дипломатии ЕС описать цель политики Союза по отношению к центральноазиатским странам, а также отношение к новому правительству Грузии. Интервью для эфира подготовила международный обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лапина. Лагунина.
В Грузии вы встретитесь как с президентом Михаилом Саакашвили, так и с премьер-министром Бидзиной Иванишвили. Какое послание вы им несете?
Мы видели, что Грузия приняла серьезное политическое решение, решение о демократической передаче власти. И я скажу премьер-министру Иванишвили, что мы всячески приветствуем его стремление бросить все свои силы на выход из экономических проблем страны, но он также должен думать о некоторых внешнеполитических вызовах, которые стоят перед Грузией. И еще он должен принять все меры к тому, чтобы все, что он делает, особенно в области юстиции, было сделано открытым и прозрачным образом. А президенту Михаилу Саакашвили я скажу, что у него есть историческое наследие в Грузии, и ему необходимо работать с новым правительством. Он должен подталкивать страну в том направлении, в котором он ее толкал и прежде, особенно, конечно, в отношениях с Европейским Союзом, которые исключительно важны как для Грузии, так и для нас.
В Центральной Азии вы будете обсуждать стратегию ЕС с политическими лидерами Казахстана, Киргизстана, Таджикистана и Узбекистана. Критики политики Европейского Союза в Центральной Азии говорят, что стратегия ЕС в этом регионе слишком расплывчата. Вы не собираетесь установить какие-то правила и критерии оценки успеха?
Вы правы, говоря, что она слишком расплывчата. Но на самом деле мы просто пытаемся ухватиться за ниточки разных проблем. Вы правы и в том, что нам надо создать критерии. Критерии оценки успеха. Иначе как мы поймем, есть ли какой-то прогресс? В ходе встреч на министерском уровне мы попытаемся определить, в каких областях наше сотрудничество может быть наиболее успешным. Мы и так уже немало помогаем в области охраны границ этих стран, например. Мне бы хотелось сделать больше в области образования. Мы хотим попытаться поддержать экономически гражданское общество этих стран. Еще мы должны убедиться, что у нас есть на готове ресурсы для развития этих отношений.
Вы будете поднимать вопросы о нарушениях прав человека? И есть ли у Европейского Союза возможность повлиять на правительство центральноазиатских стран в этой области?
Я всегда поднимал эту проблему в диалоге с этими странами, и я это делаю так, чтобы разговор имел практический выход. Например, что означают права для женщин? Что это означает на практике, если женщины обладают не только политическими, но и экономическими правами? Кстати, я убеждена, что экономика государства развивается намного лучше, если в ее развитие вовлечены женщины. Или что означает на практике, если люди хотят создать свою собственную политическую партию? Или что означает на практике свобода вероисповедания? Или что означает на практике права инвалидов? На многих моих встречах эти вопросы будут в центре дискуссий о будущем работы Евросоюза в этих странах.
Вы можете провести красную черту, то есть вы можете сказать, что эти правительства делать ни в коем случае не должны?
Когда работаешь со страной, то движешься от изоляционизма к вовлеченности. В наших отношениях со многими странами этого региона как раз этот процесс и происходит. Я лично полагаю, что изоляционизм не ответ. Вовлеченность гораздо более продуктивный способ двигаться вперед, но она должна быть основана на принципах. Вовлеченность должна способствовать положительной переменам. На это требуется время, и это непросто. Часто приходится убеждать людей, что есть лучшие способы что-то делать. Но мы убеждаем, уважая при этом право каждого государства принимать свои собственные решения. Мы не приходим к ним насаждать наши взгляды. Это диалог, дискуссия, это, если хотите, именно та политическая работа, которая позволяет нам продвигать наши ценности.
С главой внешнеполитического ведомства Европейского Союза Кэтрин Эштон беседовал наш корреспондент в Брюсселе Рикард Ёжвик.
Материал подготовила моя коллега Ирина Лагунина.
Американский час. Еженедельный портрет американской культуры. Программа, которую ведет Александр Гиннес, рассказывает об умных книгах и оригинальных фильмах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый понедельник в 21:00 по московскому времени и повторяется по вторникам в 6 утра и в 2 часа дня.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 26 ноября. В столице Катаре, Дохе, сегодня открылась очередная, 18-я по счету, ежегодная климатическая конференция ООН, последняя в рамках Киотского протокола. Однако новое международное соглашение о сокращении выбросов в атмосферу парниковых газов может появиться лишь через несколько лет. Подробнее о работе конференции экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Срок действия Киотского протокола истекает 31 декабря этого года – И уже 5 лет страны мира пытаются согласовать хотя бы самое общее положение нового международного соглашения. Результаты скромные. На прошлогодней конференции в южноафриканском Дурбане примерно 190 стран-участниц смогли лишь в принципе договориться о совместной разработке проекта такого документа. Киотский протокол предполагал, что около 40 наиболее индустриально развитых стран мира к концу 2012 года сократят объемы выбросов в атмосферу парниковых газов на 5% к уровням 1990 года. Но тогда, 22 года назад, на долю этих стран приходилось более 2/3 общемировых выбросов. Сегодня менее 1/3. При этом резко выросла доля крупнейших развивающихся стран. И ныне предприятия лишь 3 из них – Китая, Индии и Бразилии, в киотском процессе не участвующих, ежегодно выбрасывают в атмосферу почти столько же углекислого газа, сколько в США, Европейском Союзе и Японии вместе взятых. Лидером по таким выбросам более четверти от общемировых стал Китай, который еще в 2006 году обошел в этом Соединенные Штаты. Поэтому на всех переговорах последних лет западные страны неизменно увязывают свои дальнейшие шаги с подобными обязательствами крупнейших развивающихся стран, удельный вес которых в мировой экономике резко увеличился. Сотрудник Берлинского научного центра Уда Зимонис.
Здесь речь идет о разных обязательствах. С одной стороны, конечно, имеет значение то, в какой мере та или иная страна загрязняет окружающую среду. С другой стороны, один из канонов Организации Объединенных Наций – общая, но дифференцированная ответственность. Это означает, что развитые страны должны взять на себя основное бремя в том, что касается общемирового сокращения выбросов парниковых газов. Но они обязаны помочь в этом и странам менее развитым. Такие обязательства должны взять на себя крупнейшие развивающиеся страны, например, Китай, Индия и Бразилия. Но главный вопрос здесь остается, как именно распределить финансовую помощь Запада. Мое личное мнение, речь о конкретных суммах зашла слишком рано. Сначала нужно разработать механизмы их предоставления.
Со своей стороны, развивающиеся страны доказывают, что именно бурное развитие их промышленности в последние 2-3 десятилетия помогло им выбраться из бедности, а потому введение таких же ограничений выбросов, как и для развитых стран, они считают несправедливым, подчеркивая, нынешний уровень загрязнения атмосферы Земли стал результатом прежней промышленной деятельности именно западных стран, поэтому от них и требуется больший вклад. К этому противостоянию, по сути, и сводится большинство споров на всех последних климатических конференциях ООН. На прошлогодней было решено также разработать и некий новый, но общий для всех стран, механизм функционирования рынка торговли квотами на выброс парниковых газов, который действовал бы в рамках будущего общего соглашения. Это тоже будет очень непросто. Крупнейший из этих рынков в Европейском Союзе, на долю которого приходится сегодня почти 80% общемировой торговли квотами, появился в 2005 году, хотя впервые такая торговля возникла 2 годами ранее в Соединенных Штатах в виде Чикагской климатической биржи. Из Германии руководитель компании Allianz Climate Solutions Армин Занхёфель.
Я думаю, что рынок квот будет расширяться умеренными темпами, ведь правила такой торговли и вся инфраструктура этого рынка, подобные тем, которые действуют, например, в Европе, должны появиться и во многих других странах, в том числе развивающихся. Вот почему новый глобальный международный и обязывающий договор лишь пойдет на пользу всем. Но в обозримом будущем, как мне представляется, европейский рынок квот на выброс парниковых газов будет развиваться изнутри, не выходя за собственные границы. Мы убедились, как трудно создавать подобные системы в других регионах мира, будь то США или Австралия.
Действительно, и до сих пор рынки биржевой торговли квотами на выброс парниковых газов, например, в Европе и США, остаются абсолютно изолированными друг от друга. В отличие, скажем, от рынков акций компаний или других финансовых инструментов, для которых национальных границ в большинстве случаев просто не существует. Из Вашингтона сотрудник исследовательского центра American Progress Эндрю Лайт.
Как и любой финансовый рынок, рынок квот на выброс парниковых газов лишь многократно выиграет, если выйдет за пределы одной страны и станет международным. Было бы замечательно, если бы эффективные рынки квот действовали и в США, и в Австралии, и в Европе, да еще и взаимодействовали. Это не только сделало бы международную систему контроля более эффективной, но и привело бы к удешевлению любых мер по сокращению выбросов этих газов в атмосферу. Однако создание такого единого рынка, естественно, сопряжено и с риском. Если система торговли квотами окажется несовершенной в какой-то одной стране, аналогичные проблемы могут возникнуть и в других странах.
Очередная ежегодная конференция ООН по проблемам изменения климата Земли, открывшаяся в понедельник в столице Катара, продлится до 7 декабря.
Над темой работал обозреватель «Радио Свободы» Сергей Синицкий. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в средствах массовой информации. Испанская печать 26 ноября активно обсуждает итоги парламентских выборов в Каталонии. Победу голосования одержали партии, выступающие за независимость этой области. Однако многие не считают эту победу достаточно убедительной для того, чтобы Каталония в обозримом будущем изменила свой статус, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Мадриде Виктор Черецкий.
Словосочетание «поражение сепаратистов» фигурирует в заголовках практически всех испанских газет, выносящих каталонскую тему на первые полосы. И это при том, что «Конвергенция» и «Союз», судя по всему, по-прежнему останется у власти в регионе, поскольку набрала больше голосов, чем другие партии. Но если 2 года назад она получила 62 из 135 мандатов, то на этот раз лишь 50. Каталонцы наказали сепаратистский проект правящей партии и ее лидера Артура Маса, отмечает независимое «Мунду». Со своей стороны, консервативное АБС пишет, что речь идет о личном поражении Маса, который созвал досрочные выборы с целью добиться абсолютного большинства и в ближайшее время провести референдум о суверенитете. Кстати, референдум незаконный, добавляет газета, поскольку Конституция Испании не предусматривает выход из состава государства его отдельных регионов. Телеканал «Интерэкономия» передал интервью с лидером каталонской партии «Сьюдаданс» Альбертом Риверой. Эта партия выступает против сепаратистов и на нынешних выборах утроила количество своих депутатов. Никто не имеет права насаждать анархию в Каталонии, раскалывать общество, отделять каталонцев от испанцев и наносить тем самым непоправимый ущерб нашей стране. Думаю, что Артур Мас должен немедленно подать в отставку с поста лидера своей партии и более не претендовать на руководство региональной администрации. Если он этого не сделает сам, то мы поставим вопрос об отставке перед новым составом депутатов. Тем более, что сейчас выяснились его коррупционные дела. Так что мы будем настаивать на отставке этого деятеля. Альберт Ривера имел в виду разоблачение, сделанное накануне выборов газетой «Мунду», которая опубликовала данные о наличии у лидера каталонских сепаратистов банковских счетов в Швейцарии с миллионами евро сомнительного происхождения. Со своей стороны, независимая электронная газета «Либертад Дигиталь», опубликовавшая передовицу под заголовком «Мас разбился о волю народа», анализирует причины поражения сепаратистских планов. Во-первых, отмечает газета, многие каталонцы считают себя также и испанцами, а те, кто таковыми себя не считает, опасаются испанского ответа на действия сепаратистов, вплоть до применения военной силы, что, кстати, вписывается в рамки испанской конституции. Кроме того, продолжает газета, налицо боязнь каталонцев остаться в одиночестве в единой Европе. Ведь выход из состава Испании автоматически означает выход из Евросоюза, установление границ, утрата рынков и европейских субсидий. А это чревато еще большим кризисом, еще большей безработицей, подчеркивает «Либертад Дигиталь». Недаром 75% каталонских предпринимателей скептично относятся к вопросу о суверенитете, а среди крупных промышленников скептики составляют 90%, напомнила газета. А вот что заявил, комментируя итоги выборов для Первого канала испанского телевидения, евродепутат-каталонец Алехо Видаль Куадрас. Каталонское общество совершенно четко заявило, что более не хочет следовать политике Артура Маса. У нас говорят, что с серьезными вещами не шутят. А Маск как раз и предлагал поиграть в независимость, поставив под вопрос благосостояние каталонцев, их образ жизни. И получил соответствующий ответ своим планам. Мне кажется, что это очень важно и свидетельствует о зрелости нашего общества, подвергавшегося в течение последних лет постоянной обработке в пользу сепаратизма. Оно ответило «нет» человеку, который в угоду личным амбициям пытается принести в жертву все общество. Так что я могу гордиться своими соотечественниками. Близкая к испанской оппозиционной соцпартии газета «Паис» напоминает, что, несмотря на результаты выборов, Артур Мас уже подтвердил свое желание остаться у власти и претворить в жизнь сепаратистский план – провести референдум о независимости. В этих планах его поддерживают левые каталонские республиканцы, которые усилили свои позиции в региональном парламенте. Хотя, как отмечает Паис, на этом поддержка левых масса заканчивается, учитывая, что его конвергенция и союз, хотя и выступает за независимость, но придерживается правых взглядов. Так что партии Артура Масса, не обладающие отныне большинством голосов в парламенте, управлять регионом в предстоящие 4 года будет непросто, подчеркивает Паис.
Обзор испанской печати корреспондента «Радио Свобода» в Мадриде Виктора Черецкого. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Художник Света Иванова и петербургский некоммерческий книжный магазин «Порядок слов» представят на открывающейся 28 ноября в Москве международной ярмарке интеллектуальной литературы «Нонфикшн» цикл рисунков «Beasts of Russia. Рассерженные горожане». Это собрание 20 цветных открыток, на каждой из которых изображен участник российского протестного движения. В образе зверушки или птицы, чаще всего экзотических. Подписи под картинками дают разъяснение причин, по которым, например, бегемот Петр или лемур Глеб присоединились к демонстрации за честный выбор или маршу миллионов. Первый уверен, что митинги организовала мировая закулиса, но ходит, так как возмущен повышением тарифов на ЖКХ. Второй, программист из Дюссельдорфа, приехал повидать маму и поражен размахом протестного движения. О своем социальном зоопарке Света Иванова рассказала «Радио Свобода».
Это, в общем, скорее не техническая, ну, такая идеологическая история. Первый был «Хамелеон». Это была очень старая моя картиночка, которая нарисованная когда-то для какой-то детской книжки, даже она, по-моему, не была опубликована. И прошлой осенью, когда в Петербурге появился проект закона, ну, потом этот закон уже внедрили, он существует, о, как называется, пропаганде гомосексуализма, забыла даже этот бред, я решила, что это животное будет как бы первым таким пропагандистом тоже и защитником прав угнетенных. Я подарила тогда своим друзьям из магазина «Порядок слов». Тут эту зверюшку, все очень смеялись. Вот, а потом как-то уже протесты стали нарастать. Я решила, что поскольку есть много разных представителей различных протестующих каких-то организаций и областей, у них у всех тоже должны быть свои какие-то защитники, поклонники, представители среди животного мира.
Вы наверняка были на этих акциях протеста в Петербурге и внимательно смотрели глазом художника на то, что происходит. Вы там обнаружили всех этих замечательных персонажей?
Ну, отчасти и там, конечно. Я не могу сказать, что я такой прямо активной была. Активно ходила как-то на эти мероприятия. Вот. Но, тем не менее, конечно, я внимательно следила за тем, что происходило. Потом у меня очень много, ну, просто, может быть, не друзей, а хороших знакомых активистов. В какой-то момент, да, мне стало очень забавно наблюдать вот за всем этим, ну, как бы немножко со стороны, хотя, конечно, в общем, понятно, что я на стороне протестующих, смотреть вот за их активностью чуть-чуть отстраненно. Их сходство с представителями животного мира не могло от моего глаза укрыться. Ничего так обидного, мне кажется, для них не должно быть, но вот какая-то такая трогательная занятость только своей сферой, только какой-то одной стороной нашей жизни, ну, как-то привела меня к таким мыслям, потому что один похож на бегемота, другой там на дикобраза, а третий еще на какую-то зверюшку. В этом было что-то умилительное.
Я согласен с вами, это вполне симпатичные персонажи. Тем не менее, обращает на себя внимание то, что очень много у вас получилось экзотических для России животных, и у вас очень много земноводных таких бронированных. Почему именно такие животные виды представлены в вашем цикле?
Может быть, это связано с тем, что меня как-то волнует образ крокодила, там, одним из первых придуманных вот этих зверюшек. был крокодил.
В вашем цикле он представлен как крокодил, пожелавший остаться неизвестным, изображен на фоне сфинксов у Академии художеств. Бывший сотрудник «Газпрома» был пойман на взятки и уволен, требует установления в стране справедливой судебной системы. Продолжайте, пожалуйста.
Да, замечательный крокодил. Мне кажется, что он связан каким-то образом, какой-то своей особой петербургской генетикой с крокодилом, описанным Достоевским и Корнеем Чуковским. Ну и достаточно, в общем, этих двух ярких персонажей, чтобы понять, откуда взялись остальные хтонические существа, которых там действительно достаточно много.
У вас все эти персонажи описаны в детали городского пейзажа. Как вы выбирали фон, на котором вы будете изображать слона Филиппа, тапира Василия или тукана Витю, а Витя – это социолог, разведенный, протестует против нового закона об НКО. Он у вас на набережной Мойке. Почему Мойке?
Мойка – одна из моих любимых рек. Вообще очень люблю центр Петербурга. Мне тут уже попеняли специалисты, что почему нет новостроек. Вот, ну как-то так, может быть, действительно, это недостаток этого цикла. Но, тем не менее, там все происходит именно в центре. Протестные акции происходили именно там, и даже, ну, в основном на Исаакиевской площади, которая, как известно, это как раз и есть набережная Мойки, Синий мост. Ну, а другие места как-то так тоже интуитивно придумывая животное. Вот единорог Елена там, она бедная, идет в районе проспекта Скапина, улица Скапина, совершенно разрушенные, там снесены дома.
Да, она идет у Балтийского вокзала, и единорог Елена представляет собой выпускницу филфака Санкт-Петербургского университета, поклонницу талантов Генри Миллера. Она повязала белую ленточку в знак протеста против ханжества и отсутствия сексуального воспитания в средней школе. Скажите, пожалуйста, почему вы не изображали представителей сторонников власти?
Это же рассерженные горожане, это должна была быть, наверное, какая-то отдельный какой-то цикл, отдельная серия со сторонниками власти, а это совсем другая компания. Вот совсем недавно у нас была в порядке слов презентация этого цикла, и там возникло, кто-то сказал совершенно замечательную вещь о том, что эти животные напоминают персонажей тараканища Корнея Чуковского. Вот они все тут идут в той или иной степени радостные, там, огорченные, встревоженные и, в общем, предающиеся самым разным мыслям и мечтам, а где-то там ходит тараканище. Я подумала, что да, в общем, это примерно так и есть.
Наблюдатель на своем участке от фракции КПРФ Дикобраз Максим. У вас главный редактор оппозиционной радиостанции, член общественного совета при ГУВД Муравьед Митя. Означает ли это, что, скажем, тараканище был бы у вас главный милиционер или командир ОМОНа?
Нет, тараканище, я думаю, президент нашей страны. Не хочется думать про каких-то монстров, откровенно говоря, потому что эти животные, они могут быть разной степени симпатичности, которых я вот нарисовала. Не могу сказать, что я к ним была большой какой-то любовью. Вот, но рисовать командира ОМОНа как-то у меня бы рука не поднялась. Я думаю, что знаете еще, почему я не стала бы рисовать представителей власти? Потому что у них нет самого главного, что есть вот в этих моих зверюшках и что есть в их прототипах людях протестующих, а именно какая-то личность, индивидуальность, такой самостоятельной мысли, да, хотя бы даже совсем простой, ни с каким зверем интересным они не могут ассоциироваться.
И все-таки, Светлана, ответь мне на вопрос, почему нет никаких традиционных русских животных, ни медведя, ни трепетной лани, ни зайчика нет, ни лося нет, в основном все-таки тут у вас какие-то агенты иностранные?
Ну вот, видимо, да, они как-то, видите, прокрались в ряды медведей и лосей. Медведь ассоциируется, очевидно, с Единой Россией, да, и он уже, в общем, как-то рисовать медведя с белой ленточкой, это совсем, ну, какая-то непосильная, я бы сказала, для меня задача. Ну, видимо, да, что-то такое экзотическое, хтоническое, такое странное. Все-таки есть во многих людях, которые начали и продолжают уже в течение года протестовать.
Кто придумал такие замечательные подписи?
Эти подписи придумали ребята из «Порядка слов», мои товарищи, так что такое у нас получилось совместное творчество. Они же издали и эти открытки, так что вот им я очень благодарна и обязана. Я сначала нарисовала, и им все это показала, им все понравилось, и тогда уже родились подписи. Примерно весной, наверное, вот, а осенью мы уже издали сами открытки. Сейчас так все быстро меняется, и в этой области тоже. Никто не знает, может быть, уже следующей весной никто не вспомнит про белые ленточки, но пока, по-моему, помнят.
Это документ эпохи, так что вы тут в данном случае напрасно беспокоитесь, как мне кажется. Какова коммерческая судьба этого собрания? Где его можно посмотреть? Есть ли выставки?
Ну вот сейчас выставка в магазине «Порядок слов» в Петербурге собираются вести на нонфикшн эти открытки. И там будет стенд «Порядка слов», ну, достаточно известного в Петербурге, одного из самых известных некоммерческих магазинов.
Есть какая-то реакция персонажей на их портреты?
Нет, никто себя не узнал. Если и узнали, то, во всяком случае, мне об этом не сообщили. Была очень трогательная реакция одной моей приятельницы, такой замечательной дамы-искусствоведа, Ирины Андреевой, которой очень понравились эти открытки, и она мне подсказала, почему же ее там нет, не изображено.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт» 26 ноября была петербургская художница Света Иванова. Вместе с книжным магазином «Порядок слов» она представит на открывающейся в Москве ярмарке интеллектуальной литературы «Нонфикшн» свою новую галерею. Вот так и обстояли дела в понедельник 26 ноября 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Герман и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до вечера среды. Завтра программу проведет мой коллега Дмитрий Волчек. Но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница и в моем Фейсбуке. Любуйтесь рисунками петербургской художницы Светы Ивановой. Всего доброго!